fight for prosperity. Yeah, this Я приветствую всех слушателей интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете третий выпуск передачи «Московского автономного действия». Наша передача сегодня посвящена понятиям «автоном» и понятию «автономность». Наша передача будет состоять сегодня из двух частей. Первая часть будет свободная дискуссия с товарищем, которого зовут Василий. Вторая часть будет рассказ о журнале «Автоном», который выпускает организация «Автономное действие». А сейчас послушаем, как обычно, песню. Итак, к нам сейчас присоединяется Василий. Вот у нас будет беседа, и Василию я сейчас задам первый вопрос. Вопрос такой: а как считаешь, вот автоном – это кто такой вообще? Кого можно в России, именно в России, назвать автономом сегодня?
Здравствуйте, уважаемая радиопублика. Вот, очень рад участвовать в этой передаче. И сейчас скажу парочку своих мыслей на тему того, кто в России на самом деле является автономом. Но начну сначала со своего отношения к этому термину. Да. Вот, на мой взгляд, автоном, да, если мы говорим в рамках некого российского такого политического дискурса, да, что я считаю, что прежде всего автоном – это тот человек, да, который занимается политикой, да, или решает какие-то определенные свои проблемы исключительно вне рамок сложившихся авторитарных или полуавторитарных партийных структур, да. Вот, в принципе, этим отчасти занимается и организация «Автономное действие», да, в которой я, например, состою, да. Вот, мы считаем, что, в принципе, для реализации каких-то своих политических идеалов или общественных идеалов, да, в принципе, слово «политика» весьма дискредитировано, но по этому поводу мы тоже скажем пару слов, да. Вот, лично для меня автоном – тот, кто занимается, гнет свою линию социальную и политическую, да, вне всяких авторитарных, партийных, околопартийных или профсоюзных структур. Вот.
Я соглашусь с тобой, Василий. С моей точки зрения, автоном – это действительно человек, который способен отстаивать свои права, ну, и который при этом не признает партию как форму политической организации. Это, во-первых. Во-вторых, еще лично для меня автоном – это тот человек, который состоит в АД, то есть член организации «Автономное действие». Следующий вопрос, который тоже меня, допустим, интересует. Вообще, есть ли различия между автономами и анархистами?
Вот, на самом деле, если задуматься над этим вопросом, лично для меня, да, в этом есть некая субкультурная составляющая. Вообще, мода на слово «автоном» пришла к нам из Западной Европы, да, и это ассоциируется с такой вещью, там, например, как «черный блок», хотя понятие «черный блок» сформировалось гораздо позже, чем понятие «автоном». Вот. И поэтому мне кажется, да, что в этом есть некая субкультурная составляющая, да, там черные шмотки, например, да, страсть к прямому действию. Но, как мы говорили, да, что в России есть некое определенное различие между, как бы, понятиями автоном и анархист. Я думаю, вот Дмитрий внесет свое понятие, свои представления на этот вопрос.
Я считаю так, я отвечу коротко на этот вопрос. С моей точки зрения, понятие автоном, оно включает в себя и понятие анархист, в то время как не каждый анархист может являться автономом. Я почему так считаю? Я считаю так, потому что в начале 21 века просто все старые, скажем так, левые измы, в том числе и анархизм, они устарели. Вот. И вообще левая концепция, она нуждается в обновлении. По этой причине я стою на такой точке зрения и на трактовке этого понятия автоном.
Да. Дмитрий, у меня сразу к тебе такой вопрос возникает. На самом деле ведется достаточно много дискуссий по поводу того, являются, например, анархисты левыми или нет. И, например, актуально ли это сейчас. Вот как ты считаешь, вообще анархист это социалист или левый политик, или левый активист, на твой взгляд?
Если честно, я считаю, все дискуссии на тему того, анархисты левые или не левые, это спекуляции. Но если посмотреть в действительность историю политических движений, да, в Европе, то анархисты занимают крайне левый спектр, поэтому здесь нечего говорить особо. То есть анархисты – это крайне левый спектр, вот и все.
Долгожданный сон, сон о том, о чем мечтаем и о чем поем. Тысячи людей сорвались от своих рабочих мест. Тысячи людей собрались вместе выразить протест. Я поджигаю молотов коктейль и запускаю его в милиционер. Я поджигаю молотов коктейль. Я отмечаю стартовые зубы системы. Всюду крики, всюду флаги, улицы в дыму. На проспекте Ленина огромные горят костры. Полыхает мэрия, банки все разнесены. Я поджигаю молотов коктейль и запускаю его в милиционеров. Я поджигаю молотов коктейль. Я отвечаю так на вызовы системы. Вчера приснился ночью долгожданный сон. Сон о том, о чем мечтаем и о чем поем. Тысячи людей сорвались со своих рабочих мест. Тысячи людей собрались вместе выразить протест. Я поджигаю молотов коктейль и запускаю его в милиционеров. Я поджигаю молотов коктейль. Я отвечаю так на вызовы системы. Я поджигаю молотов коктейль.
Дмитрий, ты ранее высказывал предположение, да, что для тебя автоном – это член автономного действия. Расскажи, пожалуйста, нашей уважаемой аудитории про историю создания АДА, когда оно появилось, например.
Вот хорошо, но я расскажу достаточно коротко, так как, скажем, более полную историю вы можете найти всегда на сайте, вот, на сайте автоном.орг. Если коротко, первый съезд АД состоялся в 2002 в городе Нижний Новгород. Вот, и концепция АД состояла в том, чтобы объединить анархистов, которые были в России в тот момент в разных городах. Конкретно инициатива исходила из трех городов. Из Москвы, из города Краснодар, где выпускался в тот период журнал «Автоном» из города Нижний Новгород. Дело в том, что в тот период была такая организация, она, в принципе, и сейчас существует, это ассоциация движения анархистов. Ни в коем случае не хочу ничего сказать плохого о них. Вот, я до сих пор, допустим, формально являюсь участником этой структуры. Вот, но в тот период так сложилось, что концепция ассоциации движения анархистов, она себя исчерпала. Вот, поэтому и возникла необходимость в создании более широкой структуры.
Вот, Дмитрий, у меня к тебе сразу же возник весьма каверзный вопрос, да, я его неоднократно слышал от различных своих товарищей, скажем так, внепартийных анархистов, хардкорщиков, диайвайщиков и подобных людей. Вот, смотри, автономное действие, да, с точки зрения многих людей со стороны выглядит как некая партийная закрытая структура или там некая политическая секта. Что ты можешь ответить на данное обвинение?
Я хочу сказать, что наша организация не является сектой. Во всяком случае, вступить в автономное действие достаточно легко. Вот. Если кто-то не способен дойти, скажем, умом до этого, да, или если кто-то не способен просто задницу поднять, вот, то это его собственные проблемы. Мне кажется, в действительности представители субкультуры отталкивают от АД необходимость какой-то дисциплины и регулярности. Потому что членство в организации, оно, в принципе, подразумевает некий уровень, да, самодисциплины и регулярности. То есть, что значит регулярность, да? Нужно там участвовать в дискуссиях, нужно участвовать в подготовке акции, нужно вкладываться в общий фонд, да, вот и все прочие вот такие вещи. Дело в том, что мы не занимаемся политикой в привычном смысле этого слова. То есть мы сознательно не участвуем в выборах, в том числе на местном уровне. Это у нас такая сознательная позиция. Но хочу сказать, опять же, задача АД заключается в том, в чем и почему АД все-таки является политической организацией. Да? Мы просто исходим из того, что если вдруг когда-то возникнет у нас в России революционная ситуация, анархисты, вообще наш вот крайне левый неавторитарный спектр, он не должен оказаться в той ситуации, в которой мы оказались в начале 20 века. То есть мы оказались фактически отринуты от политики, и большевики, и другие политические силы, они начали решать свои дела. Вот для этого и было, создаются политические структуры. То есть мы не должны позволить себя отпихнуть, если вдруг когда-нибудь возникнет такая ситуация.
Да, Дмитрий, у меня тут еще один каверзный вопрос возник. Я сегодня буду таким специалистом по каверзным вопросам в адрес АД. Вот смотри, ты говорил о определенной далекой революционной ситуации, в которой, которая если произойдет, да, АД должно включиться и сыграть там, ну, определяющую роль. Но вот существует вопрос насущного момента. Где связь между будущей революционной ситуацией и необходимостью участвовать в определенных там акциях протеста?
Ответ на этот вопрос простой. Дело в том, что практика – критерий истины, да, и общественно-политическая деятельность, суть общественно-политической деятельности – то, что ты здесь не достигнешь, не получишь никаких результатов, если ты занимаешься чисто теорией, да, вот, и в то же время не достигнешь никаких результатов, если ты занимаешься исключительно практикой, исключительно активизмом, то есть не анализируешь свои действия. То есть что такое общественно-политическая деятельность? Это совмещение теории и практики. Вот, и поэтому, если вдруг когда-то эта революционная ситуация возникнет, то мы должны прийти к ней уже опытными активистами. То есть активистами, которые не растеряются в этой ситуации, которые будут знать, что делать, и которые будут знать, что предложить жителям России.
По поводу акций возникает следующая проблема, с которой тоже я неоднократно сталкивался, это пассивность местного населения. Объясню на примере. Одна из таких распространенных протестных активностей в Москве в прошлом году, например, была борьба против точечной застройки. Вот вопрос, который меня всегда мучил, что от точечной застройки на самом деле страдают тысячи москвичей, ну, конкретно в взятом районе. Вот, а на акции против уплотнительной застройки выходит 40 человек активистов и 20 человек местных жителей. Вот у меня вопрос Дмитрию такой. Вот эта пассивность населения не демотивирует тебя заниматься протестной активностью, участвовать в протестной активности?
Ну да, конечно, меня эта пассивность отчасти раздражает, но при этом нужно понимать, что для такой пассивности наших граждан есть совершенно объективные причины. Мы в прошлой передаче частично этого касались. Объективные причины какие? Дело в том, что жители России, они разочаровались в старых социалистических ценностях, да, после распада Советского Союза. С другой стороны, они разочаровались и в так называемых демократических ценностях в начале 90-х годов. То есть, получается, жители России, они не верят никому, и есть такой в нашем общественном сознании такой вакуум идеологический, да. И задача вот новых внепарламентских организаций в России в начале 21 века как раз и заключается в том, чтобы этот вакуум заполнить, чтобы предложить действительно адекватную и конкурентоспособную альтернативу развития в дальнейшем, да, вот. Вот, то есть, поэтому я, с одной стороны, спокойно отношусь к пассивности населению, да, но в некоторых случаях она меня раздражает очень сильно. Ну и я надеюсь при этом то, что рано или поздно эта пассивность, она закончится, и у нас настанет совершенно новый этап развития общественного движения.
Я почему тебе такой вопрос задал, Дмитрий? Потому что вот что лично очень сильно раздражает и демотивирует меня. Есть такая проблема, да, как абсолютная политическая и социальная пассивность субкультурщиков, хардкорщиков и прочих панков, да. Что раздражает? Эти люди неоднократно на всех концертах слушают песни, призывающие к активному действию, не стой в стороне, борись за свои права, там, борись за права животных. Вот, и у меня складывается впечатление, что для основной части там, посетителей хардкор-концертов протестная активность заключается в том, что просто песню прослушать, дико под нее помашиться в мошпите. Вот, и на этом, в принципе, люди чувствуют, что свой долг по борьбе с несправедливостью они выполнены. На самом деле это далеко не так. Это только должно дать старт протестной активности, да, что люди задумывались над теми проблемами, которые возникают, и должны отчасти выходить на улицу, там, включаться в борьбу, участвовать в акциях прямого действия. Не обязательно, опять-таки, я вот тут не знаю, согласиться со мной Дмитрий или нет. Если у вас, конечно, нет желания, например, вступать в автономное действие, мы к этому абсолютно не призываем. Занимайтесь своей борьбой автономно, но делайте хоть что-нибудь, и не только об этом говорите.
Запрещенной травы радость найдет себе свет. Пусть на дорогах житейской войны мы не встречали побед. Мы не грустим к свету нового дня, тянется новый росток. Песни найдут себе новых людей, сбудется новый Вудсток. Прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце. Воздуха, света, любви и цветов в мире хватает для всех. Песни рождаются в вольной душе и устремляются вверх. Прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце. Чтоб сохранить этот мир для тебя буйным, веселым, цветным, песни сгорают на наших кострах и улетают как дым. Прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце, прямо на солнце. Словно росток запрещенной травы, жизнь пробивает бетон. Что не случилось сегодня, увы, может случиться потом. Жаль нашим песням цветов и любви, места в сердцах еще нет. Ты не горюй, мы сыграем потом самый веселый концерт. Прямо на солнце, 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 прямо на солнце.
Итак, после такой прекрасной музыки мы продолжаем нашу дискуссию.
Дмитрий, я предлагаю тебе более расширенно ответить на вопрос, что в твоем понятии автономная политическая борьба в сегодняшней России?
Не, ну до какой степени подробно? Мы же, в принципе, это уже касались в начале нашей передачи. Я просто еще раз, может быть, скажу то, что это значит участвовать в протесте вне каких-либо парламентских структур, но при этом участвовать в таком протесте сознательно. Потому что у нас, допустим, в России сейчас такая политическая ситуация, то что некоторые политические партии не являются внепарламентскими вынужденно, да, потому что на последних выборах, на последних и предпоследних они не смогли преодолеть 7% барьер в Государственную Думу. Вот, с моей точки зрения, автономность политической борьбы – это когда человек сознательно стоит на таких позициях и считает, что можно добиться каких-то изменений в обществе только таким способом, только действуя через такие структуры.
Дмитрий, а что тебя смущает в представительской парламентской демократии? Почему ты отрицаешь это направление борьбы?
Дело в том, что демократия – это такая ситуация, когда народ сам управляет собой. Если же какие-то люди управляют народом от имени жителей России, то это не демократия. В принципе, на эту тему по поводу парламентаризма и по поводу критики парламентаризма написано за последние лет 150 большое количество сочинений. Можете обратиться к ним.
Вот, я тогда поставлю вопрос немного по-другому, и этот вопрос меня тоже, на самом деле, достаточно долго мучает, мне просто интересно твое мнение узнать. Вот смотри, совершенно очевидно, да, что, в принципе, политический фон, вот политическое поле, оно неоднородно, да, и, например, приход к власти каких-нибудь крайне правых радикалов, да, например, для нас, для анархистов, это будет крайне фатально. Естественно, и те, как бы, реформы, которые они будут проводить, если можно назвать, будут реформами, да, мы не можем их поддерживать ни в каком случае. Но возникает следующий вопрос. Совершенно очевидно, что при приходе к власти разных структур, да, мы, например, как анархисты, будем иметь разные возможности для политического маневра. И, например, наша жизнь станет гораздо более вольготной. Да? Если, например, какой-нибудь там авторитарный или авторитарный режим сменится, ну, условно, более либеральный, демократический, да, вот, может, в этом есть какой-то плюс. Или, например, если нас не устраивает неолиберальная политика, которую будут проводить условные либералы, да, то, вероятно, может быть, есть такой вариант, как, например, поддержка социал-демократов, например. Вот, что ты по этому поводу думаешь?
Я, конечно, не исключаю в некоторой гипотетической исторической ситуации, с моей личной точки зрения, поддержку, да, каких-то там близких к нам, пусть хотя бы близких к нам родственно политических сил, да, но давай не будем говорить об этом абстрактно, вот, допустим, когда возникнет, допустим, такая ситуация, и будем уже решать. А вообще, в действительности, нужно стремиться проводить свою собственную линию в политике для того, чтобы не присоединяться, вот, и не примыкать к каким-то разным подозрительным или не очень подозрительным политическим силам.
Я вот почему этот вопрос задал, я над ним тоже весьма длительное время рассуждал, и каким выводом для себя пришел. Вот есть весьма интересный пример такой страны, как Дания. Там с 70-х годов у власти находились социал-демократы. И за это время, например, в том же самом Копенгагене, столице Дании, для тех, кто не знает, да, вот, родилась весьма мощная автономистская европейская левая анархистская структура. Да, там есть было такое понятие, как «дом молодежи», целый Скотерский район христиане, огромное количество всяких там анархистских, левацких, веганских кафе, даже была, наверное, сейчас есть, анархошкола, ну, точнее, не анархошкола, а школа построена на либертарных принципах, вот, то есть, казалось бы, да, то есть, в принципе, мы видим, что анархистам выгодно, да, что у власти на какое-то время находятся социал-демократы, что они, в принципе, не мешают и отчасти даже поддерживают эти проекты, вот, но возникает следующий вопрос, к чему это все привело. С недавних пор, да, в Дании к власти пришли крайне правые евроэлементы, да, которые начали проводить политику выдавливания и уничтожения этой автономистской структуры. То есть, как мы с вами знаем, был уничтожен Дом молодежи, его в прямом смысле ликвидировали, разрушили, сравняли с землей. Вот, сейчас началось наступление на Скотерский район христиане. То есть, каким выводом прихожу я, например, да? То, что, в принципе, в какой-то краткосрочной перспективе, вероятно, да, приход к власти, например, тех же самых социал-демократов, как показано на примере Дании, может быть выгодно. Почему? Да, потому что они как бы не мешали в осуществлении своих автономистских либертарных проектов. Но что мы видим? Что вот эта парламентская система, она показывает приходящий характер политических изменений, да, то, что изменился политический курс. И, соответственно, власть имеет огромный потенциал инструментов политического насилия, да, чтобы свернуть все либертарные эксперименты. Вот.
Так, следующий вопрос, который бы мне бы хотелось затронуть. Вопрос такой: вот есть ли сегодня в Европе и в России новая обновленная революционная теория? Прежде чем, Василий, ты ответишь на этот вопрос, я отвечу сам. Я считаю, что никакой новой теории сейчас не существует. Есть некоторые отдельные теоретические разработки некоторых отдельных авторов, вот, сделанные независимо друг от друга, вот, но задача заключается в том, чтобы свести все эти разработки в единое целое. То есть сейчас, в отличие от начала 20 века и конца 19 века, какая-то общая концепция отсутствует.
Вот, ну теперь я скажу свое скромное мнение по этому вопросу. Просто возвращаясь к проблеме Дании, которую я поднимал до музыкальной паузы, я некоторое время назад отметился посещением Копенгагена, вот, и мне это навело на определенные интересные мысли. Я уж не знаю, что по этому поводу Дмитрий думает, может, он выскажет свое предположение по этому поводу. Вот. Мне кажется, что одна из перспективных направлений действия автономов и анархистов, да, который был отчасти реализован в Европе, опять-таки в той же самой Дании или Германии, да, это создание сети автономных, либертарных, анархопространств. Что это такое и как это выражается на практике? Да? Это может быть эти достаточно известные социальные эксперименты, как Скотерское движение, да, то есть, например, самозахват зданий не только с целью там совместного проживания, да, но и с целью реализации определенных социальных проектов. Вот. Помимо социальных проектов, что возможно? Возможно, автономные экономические проекты, да, то есть, например, в Дании, в той же самой Христиании, для тех, просто пару слов необходимо сказать, что такое Христиания, да, это старая заброшенная натовская база, откуда в свое время американские войска ушли, да, и социал-демократическое правительство отдало эту территорию всяческим хипарям, панкам, анархистам, чтобы они там устроили жизнь по своим идеалам, да, ну, в принципе, получилось весьма неплохо, да, то есть там везде есть свои плюсы, свои минусы, если будет время, я об этом тоже расскажу, вот, но что из плюсов необходимо отметить, что там, да, действительно выстроена автономная экономическая структура, то есть, например, что лично меня поражало, да, там, например, есть своя собственная пивоварня, у них есть там свой собственный пивной бренд, который они поставляли в другие автономные пространства, например, в тот же самый Дом молодежи, где местные панки и крастеры с удовольствием этим пивом заливались. Вот. И что, в принципе, какие перспективы, да, что... В принципе, идея вот этих автономных экономических и социальных пространств возникла во время вот как раз господ социал-демократов в Дании. В чем смысл, в чем я вижу перспективы? Что, в принципе, вероятно, возможно преобразование общества без каких-то определенных диких революционных моментов, да, которых отчасти люди пугают. У нас тут есть некое количество сторонников ненасилия, которые слово «революция» очень страшатся. Вот. Вот, то есть, вероятнее, может быть, какой-то второй или там уже третий путь, да, воплощения в жизнь нашего либертарного анархоидеала. Как это может произойти на практике, да, то есть, люди, немного отвлекшись от большой политики, занимаются выстраиванием большой сети автономных экономических и социальных пространств. Со временем данные социальные и экономические автономные пространства и проекты опутывают сетью определенную большую территорию, может быть, даже весь мир, да, если как бы уж мечтать дальше на эту тему. Вот. И в принципе люди сторонние, у них будет стоять выбор, да, то есть вливаться в определенный мейнстрим, да, который предлагает, или идти, соответственно, в эти самые автономные экономические социальные пространства. Вот. И в принципе, если это движение принято такой глобальный характер, то вероятно, да, то никаких революций не потребуется, потому что люди перестанут кормить капиталистическую или, например, там какую-то авторитарную социальную и экономическую машину, да, а пойдут непосредственно к интересным, веселым анархистам или там другим всяческим автономным деятелям. Вот, Дмитрий, что ты по этому поводу скажешь?
Мне кажется, что, конечно, такой путь желателен, но в действительности это невозможно. То есть без, к сожалению, насильственных каких-то революционных изменений нельзя достичь общественных идеалов, которые мы отстаиваем, к сожалению. Просто есть такое ощущение, что движение сквотеров, оно в большей степени возможно в небольших европейских государствах. У нас в России, допустим, выходить на улицу и призывать обычных людей, там, простых обывателей, вот, сквотируйте здание, мне кажется, это абсолютно бесперспективный путь. То есть в нашей ситуации, в российской ситуации, где есть большая армия, достаточно большая территория, большое количество ресурсов и мощный очень институт подавления, без вот таких вот действий, радикальных действий, причем спланированных, вот, и без массового движения, и без массовой общественной поддержки невозможно здесь совершить какие-то серьезные изменения, к сожалению.
Здесь я, конечно, Дмитрий, с тобой отчасти соглашусь, даже что отчасти полностью соглашусь, потому что я неоднократно участвовал в подобных экспериментах и проектах, да, мы неоднократно хотели в Москве создать либо некий сквот, либо автономный социальный центр, и все эти попытки заканчивались весьма печально. Почему? Да, потому что, в принципе, в Москве, да, если ты что-то в центре делаешь, в центре, например, очень дорогая жилплощадь, да, и в любом случае там пустующие здания, они пустуют только до тех пор, да, пока не найдется на них покупатель. И, конечно, можно в это время это здание занимать, но рано или поздно к тебе придут либо сотрудники милиции, либо бандиты, да, проломят тебе голову, на этом твой социальный эксперимент закончится. Другое то, что я помню, мы в свое время делали, это нашли бомбоубежище в лесах московских, осушили его полностью от воды, уже стали туда перетаскивать мебель, а потом пришли сотрудники милиции и все это дело прикрыли и захватили это убежище себе, да, и сами его сейчас используют наверняка в незаконных целях, потому что это уж точно были оборотни в погонах.
В ленивые дни, безработных и нищих, нетрезвый досуг беззаботных бродяг, с тоской и надеждой на горизонте мы ищем глазами зловещий фрегат и бег. ветер пиратских морей срывает меня с якорей. Да здравствует ярость штормов, и так у нас есть причины поднять черный флаг. Йо-хо-хо! Отбросить сомнения, проститься с роднёй, не зная, что будет, забыть все, что было, по шаткому трапу подняться на борт, пропитанный кровью от мачты до киля. И ветер пиратских морей срывает меня с якорей. Да здравствует ярость штормов, это всегда есть причины поднять черный флаг. Йо-хо-хо, нам хочется выйти на светлый простор из смрадных болот буржуазного ада, чтоб ветер свободы ловить в паруса. Вот все, что нам надо, все, что нам надо. И ветер пиратских морей срывает меня с якорей. Да здравствует ярость штормов, я так, поверь, есть причины поднять черный флаг. Йо-хо-хо!
Я на самом деле собираюсь уже в скором времени покидать данную студию, данную аудиторию, поэтому хотел бы следующий вопрос задать. Дмитрий, а вот какие ты видишь перспективы развития движения?
Вопрос. Я считаю, что у нас сейчас единственный путь, этот путь заключается в непрерывном, неуклонном, но медленном самовозрастании. Медленным по той простой причине, что перепрыгнуть исторические условия никто не в состоянии. Возможно, в некоторых нишах мы способны достигать отдельных результатов, и мы обязательно их будем достигать и уже достигаем кое-что, да. Но вот если иметь в виду осуществление в исторической практике нашего общественно-политического идеала, то здесь единственный путь – это как бы приготовиться и медленно, неуклонно расти. Другого варианта здесь нет, как я считаю.
Это что касаемо стратегии, ответ стратегических вопросов. Что по поводу более насущных проблем, таких тактических?
Я считаю, сейчас нужно разработать концепцию того, как выходить с нашими идеями на более широкие слои, то есть как выходить к людям, которые не заморочены на каких-то субкультурных активистских темах. То есть мы, в принципе, знаем, что им предложить, знаем, что для того, чтобы у нас уже есть опыт, чтобы выходить к ним, нужно не вот там говорить, что давайте там совершим революцию прямо сейчас, там, или давайте мы сейчас анархию построим. Понятно, что сначала им нужно просто предлагать и распространять в этой среде идею отстаивать свои права, идеи сопротивления, вот в таком контексте. И нужно также разработать концепцию того, как, в какой форме, то есть обычным людям подавать вот эти все идеи. У нас пока этот вопрос находится на начальной стадии. Вот, это момент первый. И момент следующий. То есть у нас уже есть сейчас некоторые ресурсы, да. Есть свои издания печатные. Это газета «Ситуация», это журнал «Автонома», о котором мы чуть-чуть попозже сегодня же обязательно поговорим. Это наш сайт autonom.org. Вот сейчас у нас на радио «Streets United» появилась передача, да. И то есть эти ресурсы тоже нужно дальше расширять, нужно развивать их дальше.
Я еще просто как повернул этот вопрос. Мне интересно, вот куда ты хочешь привлекать на какие фронт борьбы толпы аполитичных хардкорщиков в модных шмотках? Куда ты хочешь бросить, на какие баррикады?
Ну, хочу сказать, мы никого не собираемся притягивать за уши и к своей деятельности общественно-политической, никогда не занимались такими вещами. Тут человек должен сам для себя решить, чем он хочет заниматься. Если какой-то конкретный человек дошел уже до мысли о том, что ему нужна активная общественно-политическая полезная деятельность, если он дошел до мысли, что его беспокоят уже не только его личные бытовые проблемы, но его уже интересуют проблемы общества, и он пытается как-то хотя бы лично для себя ответить на вопрос, как их решить, то тут уже человек должен сам сориентироваться. Естественно, если такой индивид, если такой парень или девушка к нам придет, мы можем ему помочь сориентироваться. Но опять же, мы никого не притягиваем за уши, вот, и никого не будем здесь заставлять никогда. Вот, но касательно того, как люди приходят и вступают в организацию автономное действие, может быть, ты сам расскажешь свой пример просто?
Ну да, сейчас я могу по этому поводу даже парочку забавных историй рассказать, но вообще, если касательно моей скромной персоны, да, то есть я себя анархистом, я с 14 считаю, да, много всяких интересных и умных книжек прочитал, прежде чем идти бороться на баррикады за осуществление своего политического и социального идеала, да. Вот, а как я непосредственно пришел в АД? Ну, я не знаю, сомневаюсь, что большинство слушателей Streets United помнят такой момент, да, когда у нас в законе, точнее, в стране принимался закон о монетизации льгот, да, это был достаточно мощный социальный взрыв, это еще, конечно, до того, как зимой там бабушки стали дороги перекрывать и так далее, тогда и непосредственно, когда его принимали. Было достаточно много всяких митингов, вот, и я пошел на митинг КПРФ, где встретил обилие КМовцев и нацболов, там было достаточно веселое столкновение с милицией, там половину забрали, мы достаточно там долго ходили и кутили с ними по центру города, да, но они меня все спрашивали, говорят, ну, ты, типа, кто по политическим взглядам и почему до сих пор не вступил в нашу прекрасную организацию вроде КМ и НБП, вот, но я им так и сказал, что я на самом деле анархист, поэтому, как бы, вас, точнее, не вижу себя в ваших рядах, но они мне на это совершенно спокойно сказали, говорит, ну, тогда иди в автономное действие, вот, ну, достаточно забавная история, сейчас, я думаю, спроси его КМовца или нацбола, да, посоветовали не пойти в автономное действие, крайне сомневаюсь, вот, но я на самом деле до этого был знаком, почему, потому что там читал журнал «Автоном», например, очень такое хорошее, интересное, красивое, глянцевое издание. Вот. Читал, соответственно, всякие брошюры, да, где упоминалось понятие, точнее, понятие наличия организации автономные действия. Вот. Поэтому написал письмо туда группе товарищей. Вот. Они как бы на первый момент его почему-то проигнорировали, не знаю, наверное, считали, что я бон там, потому что не верили в то, что просто так человек придет и на письмо напишет из серии «возьмите меня в партию». Да? Вот, ну это, конечно, шучу, в том смысле, чтобы вы понимали, что АД не партия, но, я думаю, это и так всем понятно, но если непонятно, то не знаю, но будем в 91 раз вам рассказывать о том, что АД не партия. Вот, а в принципе, потом написал письмо, потом пришел на акцию и сразу же увидел разницу, знаете, между, например, там акциями НБП и АКМ, но совсем другая эстетика, да, которая гораздо ближе мне, и совершенно другое, естественно, наполнение, да, потому что и в других организациях, в авторитарных, все было, как бы, способ принятия решение, мне бросился в первые глаза, там, как бы, есть лидер и говорит, там, мои верные крысы, там, бросайтесь на этот участок ОМОНа, да, ну, в принципе, так одна организация развалилась, почему, потому что каждая их акция заканчивалась прорывом через кольцо ОМОНа, непонятно зачем и непонятно для чего, вот, ну, а, в принципе, автономное действие пришел уже как, если не изменяет память, года 4 или 5, вот, я ни разу об этом не жалею, вот, поэтому не то, что прям всех призываю, да, но если, как бы, у вас есть дефицит, соответственно, политического активизма, да, как бы, обращайтесь ко мне лично или к нам, мы вам поможем, всегда укажем участок борьбы, выделим товарищей, я там готов с кем угодно пойти и строить, ну, естественно, с кем угодно, кто разделяет наши взгляды, это, как бы, имейте в виду, вот. Вот, но, к сожалению, я уже должен покидать студию, на эту студию. Вот. Ну, всем спасибо за внимание. Я думаю, не последний раз с вами слышимся. Вот. Поэтому думаю, что в каких-нибудь, может, последующих эфирах тоже приму участие. А пока покидаю данную аудиторию. Вот. Иду на улицу.
Вся жизнь ожидание дня, все дни ожидание часа, часы приближают мгновение света. Смотрите, как ярко летит ракета. Вот так бы и мне, освещая пути минутным источником света, промчаться, сгорая дотла, ракета.
Thank you.
Итак, уважаемые слушатели, сейчас начинается вторая часть нашей передачи. Сейчас к нам присоединяется Валерий Листьев. Вот, и вопрос сразу такой. Вот вопрос такой. Скажи, пожалуйста, почему раньше журнал «Автоном» выходил в Краснодаре, а сейчас выходит в Москве?
Ну, если я не ошибаюсь, «Автоном» выходил с 95 года. Краснодаре. Вот он сначала был органом Федерации анархистов Кубани, потом, сначала это была Федерация анархистов Краснодара, потом Федерация анархистов Кубани. Вот, и они, вот, это было такое локальное издание, было очень веселый ксероксный, ну, тогда сначала вообще даже, мне кажется, такой полуксероксный, ну, или максимум ризографный, потом постепенно он уже стал типографским, там публиковались какие-то периодически голые анархо-женщины, были это самое, какие-то рассказы о подвигах западных автономов. Это, кстати, очень интересно, потому что если смотреть то, что сейчас происходит вообще в Европе, допустим, то в Европе все какие-то такие цивильные, спокойные, и в России на самом деле больше угаров, чем в Европе сейчас проходит. Вот, а тогда, наоборот, в России как-то никаких анархо-левацких угаров не было, вот, и поэтому в основном публиковались о подвигах всяких западных людей, вот, и разные рассказы из жизни кубанских анархистов, такие, начиная от каких-то, опять же, пьянок до небольших пикетов, вот. Потом постепенно, вообще, этот период конца 90-х, когда очень анарходвижение в нашей стране было не особо сильным, вот, и постепенно «Автоном» как-то становился уже не только кубанским изданием, а он приобретал статус одного из таких наиболее адекватных вообще вот по всей России изданий. Ну, потом как раз так получилось, что году так в 98-м, летом 98-го, вот в частности, я познакомился с человеком, который там подписался, Кабанос, вот, по-моему, будущий, впоследствии следственные органы, по-моему, до конца не доказали, кто это, хотя, конечно, прекрасно представляли, кто это такой, вот, познакомился с Кабаносом, вот, и мы начали, и, соответственно, так я жил в московском регионе, он в Краснодаре, я начал помогать с деланием «Автонома», вот, и постепенно мы начали выходить уже на уровень создания, на уровень автономного действия. Вот, и до 20-го номера «Автоном» печатался в самом Краснодаре. Ну, вот, а потом, соответственно, начались репрессии уже, собственно, против человека, похожего на Кабаноса, вот, и против других краснодарских анархистов. И соответственно, с тех пор изданием «Автонома» начали заниматься в большей степени московские люди, хотя, допустим, вот последний номер мы печатали не в Москве, и это самое, мы вот сейчас не скажем даже, где мы его печатали, и вообще это он такой, как бы, всероссийский, не знаю, автоном над всем миром, на самом деле.
А скажи, пожалуйста, вот сейчас в Москве тираж журнала «Автоном» какой? Ну, средний, скажем.
Ну, опять же, есть такая проблема, что по закону надо регистрировать все, что составляет 999 экземпляров, вот, а, естественно, ну, автономное действие, оно не может нарушать никакие законы, как бы, ну, как же так, у нас есть там сайт, e-mail, красивые, там мы ходим на митинги, мы очень законопослушные люди, на самом деле, если кто бы так, ну, думал по-другому. Вот, и поэтому, естественно, как бы, я не могу искать ничего более 999 экземпляров, хотя, ну, может быть, действительность, ну, как-то, может быть, раза в два отличается от законности, допустим.
Спасибо, хороший ответ. Следующий вопрос. Вот есть такая точка зрения, то, что раньше журнал «Автоном» был более агрессивным, что ли, по эстетике. А вот сейчас, как я считаю, с моей личной точки зрения, он стал более сглаженным. Это с чем связано?
Ну, по факту, то, как вообще выглядит «Автоном», что там находится, очень зависит от того, кто его делает. И это, в общем, конечно, было связано с тем, что сменился, что человек, похожий на Кабаноса, больше не верстает «Автоном», и он сейчас практически не принимает участие в его наполнении. Ну, вот, и поэтому сейчас просто в... А, ну, кстати, вот меня забыли представить, что я как бы член редколлегии. Там у нас были тоже всякие споры, там мы пытались даже какие-то там, значит, кто какую должность, кто там редактор, кто главный редактор. редактор и так далее. Но потом мы сейчас сошлись на том мнении, что вот все участники, все, кто делает журнал «Автоном», они называются членами редколлегии. Вот. Поэтому вот я тоже член редколлегии. И, соответственно, то, что сейчас «Автоном» выглядит несколько по-другому, это связано просто со вкусами людей, которые его делают. Вот. Но это вообще, на самом деле, у нас постоянно обсуждаемый вопрос, как «Автоном» должен выглядеть, что в нем может быть. И, допустим, если кто-то из еще других участников «Ады» или, может, просто людей, которые слушают эту передачу, потом присоединятся к АД, как-то начнут участвовать в делании «Автонома», то он может быть и несколько другой.
Скажи, пожалуйста, вот сейчас по факту сколько раз в год выходит журнал «Автоном»?
Ну, у нас были какие-то довольно разные показатели, хотя, по-моему, больше 3 раз в год мы ни разу не выходили, к сожалению, как бы и меньше бывало. Вот, в этом году мы, я думаю, сделаем, я очень надеюсь, что у нас мы 2 раза выйдем в этом году. Вот, если все будет хорошо, то в следующем году, наверное, 3.
Следующий вопрос тоже в большей степени такого технического характера. Вот как ты видишь аудиторию журнала?
Ну, мне кажется, это совсем, как, по-моему, не технического характера. Ну да, наоборот, это как раз очень, мне кажется, важный вопрос, и на самом деле это очень постоянно обсуждаемый вопрос. У нас и на редколлегии, вообще на каких-то мероприятиях автономного действия, потому что у нас, к сожалению, не так много медиа, да, то есть у нас вот из каких-то медиа, как бы через которую мы автономное действие можем донести до россиян, там и не только россиян, свою позицию. Это вот это «Автоном.орг», газета «Ситуация», журнал «Автоном». Ну вот если радио разовьется, то тоже будет замечательно. Вот, поэтому вот, поэтому у нас все время идут споры вообще, собственно, на кого мы можем ориентироваться, какой субъект, так сказать, более революционный и так далее. Вот, поэтому аудитория автономная, она довольно разная. То есть, как мы вот более-менее сошлись после очень большого количества обсуждений там, на редколлегии автонома, что, с одной стороны, мы стараемся делать автоном таким образом, чтобы примерно 50% материалов было интересно и понятно просто вообще случайному человеку, который вообще даже не к анархизму никакого отношения не имеет, который просто автоном попал как бы неизвестным нам образом. И, соответственно, порядка 50% аудитории журнала – это люди, которые уже как-то уже читают не первый номер, чтобы просто... Ну, это как раз, я, наверное, еще в дальнейшем вопрос продолжу эту тему, но есть, в принципе, мне кажется, довольно большая проблема, но сейчас, на самом деле, она как-то стала меньше, но, по крайней мере, до довольно недавнего времени, вот, анархоиздания, которые выходили в России, они, объективно были довольно скучные, они, как бы, занимались пережевыванием какого-то небольшого количества вещей, и, в принципе, они могли работать такая разовая листовка, да, что человек как бы сталкивается с анархизмом, он там открывает какое-нибудь ксероксное издание, даже, и чтобы никого не обижать, не буду называть конкретные, так сказать, марки этих изданий, даже не ксероксное, я бы сказал, ризографное издание, вот, и, соответственно, он читает, вот, понимаешь, что, да, вот есть анархисты, они там за то-то выступают, ну, замечательно, но уже прочесть 5-й номер этого же издания, да, то есть это он сначала один, потом второй, там, вот, и, соответственно, чтобы уже прочесть 5-й номер издания, надо обладать каким-то очень большим интересом к анархии, потому что там, за исключением каких-то технических моментов, будет написано при этом, что-то похожее. Хотя сейчас как раз в России начали, мне кажется, развиваться какие-то более нормальные анархоиздания. Может, еще проблема в том, что... не проблема, наоборот, плюс в том, что как бы развивается интернет, и те, кому просто надо было отписаться, у них есть, лента новостей своих сайтов, как бы, а если человек уже замахивается на журнал, то он все-таки что-то думает, прежде чем издавать журнал. Вот. Еще, собственно, самое важное вот относительно аудитории, что мы как-то рассматриваем аудитория автонома, это как бы люди, которые могут прийти в автономное действие, что-то там делать. И поэтому, опять же, у нас довольно как бы большая проблема, что обычно вот каждый какой-то журнал, там, допустим, на который какие-нибудь буржуины дают деньги, чтобы его печатать, он там все очень четко прописано, там есть бизнес-план, что, допустим, есть, любители сигар, как бы, да, это они проводят исследования, выясняют, что это там 10 тысяч любителей сигар, как бы, и, соответственно, вот дальше журнал формируется, что у него тираж там 9 тысяч экземпляров, допустим, что там любители сигар еще параллельно любят любят там машины Bentley, там будет какая-нибудь рубрика про дорогие машины, реклама дорогие машины, они там любят часы там от Swatch до Rolex, да, там, и, соответственно, вот у них рубрика про часы, да, то есть для, чтобы создать журнал для любителей сигар, ну, особо никакой сложности нету, как бы, а вот чтобы создать такой журнал автоном, который вот хочет изменить мир капитально, вот тут возникает как бы сложность, потому что не очень понятно, вот нам, ну, формально в автономное действие может прийти какой-нибудь 15-летний панк, не знаю, там, 17-летний, который может там бухать и там даже слушать гражданскую оборону, может прийти там, не знаю, 19-летний какой-нибудь хардкорщик или скинхед, который там что-то сидит в спортзале и как-то набежает кастетом людей, как бы, и, не знаю, там, не учится в каком-нибудь хорошем вузе и вообще не бухает, у него совершенно другие интересы, может там прийти какой-нибудь там студент, у которого третьи интересы, может, не знаю, прийти, может, ну, формально даже какая-нибудь бабушка из деревни прийти, у которой вообще совершенно десятые интересы. Ну вот, и поэтому в автономии как-то все это пытаемся совмещать, хотя в основном, конечно, у нас, ну, сейчас получается, что, ну, такое что-то среднее между, ну, каким-то взрослым, ну, по крайней мере, как мне кажется, что, ну, у нас получается что-то среднее между взрослополитическим журналом и таким культурно-субкультурно-молодежным. Вот.
Все милится, решаю ракету. Вот это сюрприз для тех, кто не мы. Сферою влияния объявляю всю планету. Я Санта-Клаус и ядерной земле. Просто я очень пиздали президент. Просто я очень пиздали президент. Для тех, кто выжил блага цивилизации, райские кущи, а также интернет. Хавайте, потомки, плоды глобализации. Кто был не с нами, того давно уж нет. Просто я очень пиздали президент. Просто я очень пиздали президент. Темной ночью в овальной комнате очень мне хочется угол найти. В этих поездах нужны попутчики. Вот моя рука и на поводе. Просто я очень пиздали президент. Просто я очень пиздали президент.
Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот после того, как редакция журнала «Автоном» переместилась в Москву, были ли наезды еще на журнал со стороны государственных органов?
Ну, ты знаешь, вот самое, что интересно, что, что фактически, ну, такое и припомнить-то не очень можно, но там, может, были какие-то мелкие эпизоды с задержанием каких-то там активистов, у которых оказывался автоном, и их заносили в списки экстремистов. Вот это вот, может, единственное, что вспоминается, вот, но, в принципе, как-то практически, я не знаю, с любой наклейкой так можно попасть, как бы, и то есть конкретно против автонома таких вот действий больше не было. Ну, то есть, ну, из каких-то моментов, ну, можно что вспомнить, что, а, ну, но это каждый раз, когда мы печатаем автоном, там возникают какие-то терки с типографиями, потому что, ну, как-то что там, ну, обычно, допустим, мы, ну, я думаю, в среднем печатаем как-то в третьей типографии относительно начала поисков, вот каждому печатаемому номеру, потому что кто-то там начинает возмущаться, что, а дайте нам регистрацию, а вот нас после этого не закроют, там мы говорим, ну, блин, напечатайте это леваком, как бы, все, и все просто бабки получите, и никто никогда не узнает, что мы у вас напечатали, они говорят, ну как, нет, все равно там опасно, вот, то есть, соответственно, есть какие-то проблемы, вот, бывают с типографиями, ну, это больше, на самом деле, от каких-то перестраховок хозяев типографии, чем по факту. Ну, вот опять же, автоном продается в довольно практически в десятке мест в Москве открыто, и его берут. Вот, и в общем-то тоже там все нормально, никаких не было таких моментов. Вот, и поэтому мне кажется, что, ну, как бы, скорее всего, мы просто не попали, как бы, под раздачу какую-то антиэкстремистскую, потому что, опять же, есть достаточно примеров, когда у каких-то изданий, которые, в общем, более спокойны, чем автоном, у них там изымали тиражи, там что-то как-то прессовали, как-то абсолютно глупо. Вот. Но это как раз уже просто к теме вот, борьбы с экстремизмом, как раз в которой Ады сейчас начал принимать участие, что очень хорошо. Вот, ну это, мне кажется, просто связано с тем, что мы не попали под раздачу, и как бы, может, с одной стороны, как бы это может ущемлять чью-то вот гордость, что недостаточно борец системы, если ее не прессуют, но мне как бы кажется, что это только хорошо, а чего. То есть, ну, как-то довольно тупо, если бы там приходили с обыском, изымали все, там, искали, там, допрашивали. Ну, то есть, это как бы такое может и случиться, но если это не случается, то, ну, в общем, можно передать себе благодарность, не знаю, там, центру там города Москвы и всем остальным за такую добрую волю.
Так, спасибо. Следующий вопрос нескромного характера такой. Финансирует кто журнал «Автоном»?
Ну, это каждый раз вообще возникают такие вот, да, вот вопросы, не знаю, у людей, которые со стороны это видят, потому что журнал-то выглядит достаточно прилично, вот, а откуда у вас на это деньги? Ну, это, ну, на самом деле, как бы он... как бы все-таки довольно смешно, потому что, ну, во-первых, есть человек 10-15, который довольно конкретно участвует в создании этого продукта, который называется журнал «Автоном». Вот, уже есть какие-то деньги там, и, в принципе, это все это не такие большие деньги, то есть, мне кажется, бюджет номера, он не превышает 2000 долларов, как бы, а, ну, это если реально меньше, причем, вот, у нас, к сожалению, сейчас бухгалтерия не идеальная, то есть, даже не бухгалтерия, я бы сказал, маркетинг, потому что мы, ну, обычно у нас возвращается где-то 3/4 денег с каждого прошлого номера, вот, то есть, к моменту печати новый номер, мы имеем примерно 3/4 денег с печати прошлого, и, соответственно, эти деньги, они как докладываются, да, то есть, ну, на каждый номер нам, получается, надо докладывать порядка 10 тысяч рублей, не знаю, или меньше, там, или там, может, чуть больше, но это все равно, да, то есть, там, 10 тысяч рублей на 15 человек, это как-то не те деньги, о которых как-то можно говорить, кто финансирует, вот, поэтому, в принципе же, то есть, да, журнал «Автоном» — это не особо бюджетный проект, потому что, опять же, у нас как бы такой принцип, который мы сохраняем до сих пор, что, ну, вообще с «Автоном» связано очень много работы, да, то есть надо сверстать, придумать тексты, там, найти картинки, надо там это самое, надо выбрать вообще, там, составить номер, надо его напечатать, надо его где-то хранить, там, возить по магазинам, отправлять по почте. То есть, в принципе, это дофига разные работы. Вот, и у нас периодически возникает идея, что там какая-то из них часть должна оплачиваться. Ну, допустим, я вот все время настаиваю на том, что у нас как бы никто, ну пусть у нас даже автожурнал выходит хуже, чем он мог бы, но никто не должен получать никакие деньги, ни за какую работу, вот, которая связана с автономом. Ну вот, вот так вот и живем.
Так, вот что еще хочу спросить. За последние несколько лет, надо сказать, журнал стал реже выходить, но при этом он стал толще. И вопрос такой, может быть, вернуться к старым позициям? То есть сделать так, чтобы журнал выходил чаще, вот, но при этом стал потоньше?
Ну, понимаешь, тут у нас на самом деле тоже как бы обсуждаемый вопрос на редколлегии, то есть, ну, у нас как бы разные точки зрения, это действительно вполне есть такая точка зрения, что вот надо выходить чаще, но мне кажется, она она все-таки неправильная. То есть, во-первых, потому что у нас, к сожалению, сейчас не очень хватает сил, чтобы вообще просто заниматься, вот, там, не знаю, там, допустим, 5-6 раз в год заниматься тем, что. Ну и, к сожалению, я думаю, даже по факту 4 раза в год, чтобы вот журнал уходил там по регионам, то есть он расходится, не знаю, там, я просто не распространением занимаюсь, насколько я помню, это 20 или 30 городов каких-то, да, то есть это довольно такое, как бы, серьезное занятие, все это разослать, там, запомнить, ну, я думаю, оно тебе вполне знакомо, как бы, да, они таких, соответственно, количество, как бы, отличающихся от 999 экземпляров, ну, даже на самом деле 999 экземпляров было бы очень, так, вполне накладно их довольно долго, вот, и это с одной стороны, да, с другой стороны, просто абсолютно не факт, к сожалению, чтобы он бы отбивался, потому что часто люди, да, могут как-то затягиваться оплатой, и вот, ну, и во многих случаях для нас может быть относительно уважительной причиной, что там пусть журнал идет каким-то активным людям в регион, там, но они там даже чуть попозже вернут деньги, вот, но зато, как бы, не знаю, у нас там появятся читатели, авторы, какие-то просто люди, которые заинтересуются анархизмом, автономным действием и так далее. Вот, то есть, на самом деле, если мы выходили чаще, нам нужно было несколько больше денег, чего сейчас, к сожалению, нету. Ну вот, то есть, есть такой момент. Но и с другой стороны, мне кажется, что вот по крайней мере такой объем, ну и то есть такое количество раз выхода в год — это некая обусловленная необходимость, а вот такой объем, он абсолютно ничему не противоречит, и наоборот в нынешних условиях нормально, потому что реально сейчас интернет есть просто всюду. Вот, плюс у нас опять же есть сайт autonom.org, который обновляется, ну и через день обычно, в общем, стабильно. У нас есть. Вот сейчас, если передача будет выходить раз в неделю, то тоже прекрасно, да, то есть у нас есть как бы уже фактически два интернет-медиа, да, таких своих, которые, в принципе, мы доносим позиции, какие-то идеи там автономного действия. Вот, где-то ситуация, она есть там, как бы вот 4 или 6 раз в год выходит, я несколько с этим путаюсь, да. Вот, она тоже выходит чаще. Вот, опять же, вот, и, соответственно, у нас как бы нету необходимости, что вот мы должны именно довести до своего читателя какую-то самую свежую информацию. То есть, мне кажется, что если человек вот просто ему попался в журнал «Автоном», он может что-то прочесть, он наберет в интернете «Автоном.орг», и он дальше узнает вот все какие-то мелкие там и не особо мелкие новости. Он просто с помощью интернета может узнать настолько много, что сама цель «Автонома» — это не подсообщать просто о каждом конкретном там пикете, не знаю, там и случае, который бы происходил. Вот. А вообще сейчас, ну это вообще сейчас довольно существует большая дискуссия о том, как, да, то самое, как в России могут развиваться печатные издания, как они могут приносить прибыль. Вот уже из таких, ну, не относящихся к автоному, как бы, забавных фактов, что, конечно, самое популярное печатное издание сейчас в России — это «Вестник ЗОЖ» какой-то довольно безумный. Вот у него тиражи, они перекрывают просто все, что может быть. Вот, автоном, конечно, находится несколько в другой, как бы, эстезе. Вот, он как-то скорее может пытаться маскироваться под какой-то такой окологлянец. И опять же, как я уже говорил, что среднее между каким-то серьезно политическим изданием и вот таком молодежно-культурным. Ну вот, и поэтому, соответственно, вот, а как раз для такого плана изданий, вот вообще для таких глянцевых журналов, например, ну, то есть я не могу сказать, что как бы автоном — это есть такая вот полная попытка вписаться в глянцевую индустрию, это, конечно, совершенно не так, потому что у нас, ну, я думаю, у нас никогда не будет возможности делать глянцевый журнал, вот, но с другой стороны, мы все-таки по видам, мне кажется, отличаемся от каких-то, не знаю, там, сервисно-диайвайных штук или, наоборот, таких каких-то очень серьезных, серьезно анархоризографных вещей, которые выражают позиции каких-то самых правильных организаций, которых уже в России какое-то количество имеется. Ну вот, и, соответственно, автоном, он скорее пытается маскироваться под какой-то окологлянец, и на самом деле для такого окологлянца такой объем, это как бы, вот сейчас вот мы делаем номер, он порядка 80 страниц должен был получаться, и это абсолютно нормальный объем, вы можете просто подойти к любому киоску печати, и там вы увидите журналы, которые, допустим, по 160 страниц, то есть 80 страниц — это вообще абсолютно не предел. Вот, и на самом деле, вот как раз что бы мне хотелось, вот почему мне как бы хотелось бы быть похожим на какие-то цивильные издания, а не на что-то такое более такое подпольное и мега альтернативное, потому что мне все-таки кажется, что то самое анархизм — это не какая-то отдельная субкультура с своими фишками, а все-таки это некая идея, которая должна присутствовать в народе в каком-то объеме. Вот, и чтобы она в народ внедрялась, надо просто говорить на языке, который вот понятен народу. И народу абсолютно понятно, что такой журнал. Он просто видит эти журналы в киосках с прессой, не знаю, там каждый день там по дороге в метро и обратно. И поэтому мне кажется, чтобы как-то зацепить людей, это вполне немаловажный фактор, чтобы просто на журнал он был просто похож на такие журналы, которые там лежат.
Так, и последний вопрос, который я хотел задать. Вопрос такой: когда выйдет в ближайшее время новый номер журнала «Автоном»?
Ну, это такой немножко болезненный вопрос, потому что меня уже как-то товарищи по организации уже нормально затюкали, и плюс они абсолютно правы, что они меня затюкали на тему того, когда же у нас выйдет новый номер, потому что там было как бы ряд торможений, частично там вызванные какой-то моей занятостью разными там личными и общественными делами, там частично торможениями других людей, но сейчас номер, он самозакрыт, он верстается, и вот я очень надеюсь, что вот самой вот этой осенью вы его увидите, очень даже, вот, ну и вообще как бы хотел сам обратиться и к АДшникам, и просто к людям, которые, может, там, не знаю, там нашли эту передачу через автоном.орг, хотят послушать, а еще что там, послушать и сделать для себя вывод, какие люди вообще живут в автономном действии. Вот, я хотел бы сказать, что журналу «Автоном» очень вообще нужны люди, то есть нам нужны и художники, нам нужны и там и какие-то дизайнеры, и люди, которые бы писали тексты, вот, и просто люди, которые готовы бы как-то помочь технической частью. Вот, и вообще у нас как-то, мне кажется, довольно неплохо сделано в коллективе «Автонома», что какими-то творческими вещами, то он параллельно занимается и какими-то техническими. Ну, вот, и так, типа, вот по принципу, вот, полюбишь кататься, умей саночки возить, поэтому нам сидеть по почте или еще что-то делать, но мы абсолютно открыты вообще для людей, которые хотят как-то наполнять журнал, как-то заниматься вот печатным творчеством и влиять на его содержание.
Вот. Вот. Ну, собственно, мои вопросы все иссякли. Спасибо за ответы. Вот. Хочешь что-нибудь сказать на прощание?
Да вот я как-то на прощание это и было, что просто на прощание, просто вот пишите в наш журнал, и вот даже я мог бы сказать, не покупайте наш журнал, а пишите в наш журнал, рисуйте в наш журнал, редактируйте наш журнал.
Все, спасибо.
Мой друг металлист и рокер отпетый сказал:
я не врубаюсь в эту музыку гетто, ты ж белый, ага. Чё тебя плющит как трюфель? Рэп это щит, это нигерский пуфел. Унцунс простой, никакого джан-джань, конкретный отстой, безмозовая дрянь. Ты вис на рэпе завис, ага. Как полный мудак. Пижонский каприз, лажовский рэпняк.
Ты прав, брат, рэп это музыка гетто. Черных районов в Америке где-то. No money, no woman, no power, no job. И сам ты лузер, и дед твой раб. Так что же, друг, посмотри вокруг. Похоже, здесь тоже тот же замкнутый круг. No power, no woman, no job, no money. Нашу страну у нас же украли.
Ты хочешь знать, где настоящая гетто?
Это рядом, чувак, не в Америке где-то. Вся разница только в оттенке лжи и кожи. И все же наше детство как ножи похоже. Здесь тоже рожи прохожих пьют. Здесь тоже в подъездах суд. Здесь тоже бандит, уважаемый крот. Здесь пьют. Твой стрёмный район, твой подъезд вонючий. На улице мочат кого-то кучей. Дороги разбиты, стены исписаны. В мусоре списком грызутся крысы. На каждой квартире железная дверь, за каждой стеной неудачник и зверь. Галимые тёлки за пару сотка, в кавказских ларьках палёная водка. Только ты еще цел, здесь только как тебе не ясно. Ведь это место, где жить опасно. Но ты знаешь верный способ, чтобы стало хорошо. Нажраться или добыть порошок. Ты знаешь даже, что завтра все будет так же. Всю жизнь в отчаянии и лаже на руках. Все больше заметно отметин. Ответить, где ты, мэн?
В белом гетто.
Чтоб стать ненужным, это твой рок, это мой рэп. И хоть ты белый, как снег, снаружи, внутри ты черный, как хлеб, мэн. Ты можешь назвать себя как угодно. Быть панком, фриком, бытником, наци, модом, стилягой, хиппи, рейвером, гопом, все равно. Твоя окраина, это дно. Мы жители гетто, всегда похожи. Пойми, здесь дело вовсе не в цвете кожи. Я тоже нигер, ты нигер тоже. И добренький боже, нигер нам не поможет.
Идите на дегуни, на первого коровина.
Что мало боли нам, мало крови нам.
Марина, внутри вас, Абурова, исходники.
Злость, боль, отчаяние. Ваши спорты.
сейчас прокрутится заново.
Не дают рецепта, ты будешь жить в гетто, если хочешь жить в гетто. Меняй сам, меняй это место и кончай для начала мэнсака подъездом. Начни с себя, брат. Об этом речь, а друг с другом нам делить с тобой нечего.
Итак, третий выпуск передачи московского автономного действия подошел к концу. Спасибо всем, кто смог нас дослушать. До следующей пятницы и всем пока.